Радиомаяк.ру представляет. Почему это шедевр?
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного летнего, солнечного, доброго утра. Денис Николаев.
Алексей Веселкин, здравствуйте. У нас на связи Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Виктория. И сегодня речь пойдет об испанской живописи 17 века. Заходите в нашу группу ВКонтакте vk.com/mayak.fm, и там уже пост, запись сообщества подготовлена, чтобы вы могли смотреть на те картины, о которых мы будем говорить.
Да, у нас сегодня, Виктория, такой набор авторов вы предлагаете. Даже так страшновато.
Авторский что... набор авторов.
Да, да, я тоже сейчас смотрела и думаю, что, конечно, не успеем мы. Может быть,
Да, не успеем, и ничего страшного. Ничего страшного мы не успеем, потому что это действительно, к этому надо подступиться. Это великие мастера, и творившие практически в одно время. Вот, это 17 век, и который каждый на себе испытал влияние Караваджо. Так сказать, как течение караваджизм, и тут же,
о, так сказать... Какие ваши глубокие познания?
Конечно, да, барокко, и так сказать, и Толедо, этот великий город. Хотя потом Веласкес творил в Мадриде, а вот Сурбаран навсегда остался в Севилье. И вот, на мой взгляд, из этих троих он как раз более местный как бы художник и местного разлива. А вот Рибера и Веласкес, конечно, такие два титана невероятные. Особенно Рибера, потому что там действительно есть картины просто страшные сами по себе. Я не знаю, вот что вы сегодня тут предлагаете, но во всяком случае калибр этих, конечно, художников, он может, ну вот извините за такое слово, приплющить. Вот честно вам скажу, вот меня приплющивает от них.
Ну хорошо, начнем. То есть мне бы хотелось, чтобы наши слушатели... Ну, во-первых, просто поняли, представили себе, поняли хотя бы в общих чертах, что такое испанское искусство вообще, да, и чем оно отличается от других национальных школ, потому что именно в конце 16 века, ну, так скажем, действительно, в 17 веке испанская школа уже являет миру свое такое яркое собственное лицо. И до этого мы же ничего фактически ни о чем не говорили, да, не говорили совсем об испанских живописцах, поэтому я, собственно, предложила сегодня начать даже не с там Рибера и Сурбарана, а с Эль Греко хотя бы несколько слов сказать о нем, Эль Греко умирает в 1614 году, и, собственно говоря, захватывает, да, вот, то есть его творчество падает на рубеж веков, и поэтому, как одного из представителей этой испанской школы, я бы хотела, чтобы про него тоже мы сказали. Что в общем и целом, то есть в прошлом нашей беседе мы говорили об итальянском искусстве, и действительно вы помните, что я наметила три основных таких линии, да, это караваджизм, академики и, собственно, барокко, но это как бы и три отдельных линии, которые между собой пересекались. В общем и целом, на самом-то деле, итальянское искусство в 17 веке, оно, ну, как бы такое, знаете, немножечко, я бы сказала, в чем-то уставшее, может быть, да, ну, я не буду брать Караваджо, уставшее, потому что до этого была очень интенсивная жизнь, да, это мы помним, что...
Выдохлись времени, чуть-чуть.
Да, сколько мы посвятили этому итальянскому искусству времени и сил, и вот, то есть они как бы немножечко, ну, так подустали. А испанцы наоборот. И надо... Я хотела бы, чтобы было представление об испанцах вообще, как о художниках, да, хотя мы же не всех берем, мы же взяли всего лишь, да, вот там, 4 художника, да, я сегодня, ну, не знаю, Веласкес успеем или нет, 4 художника, но вы правильно сказали, что это такие одни из крупнейших художников 17 века, то есть не одни, а, ну, там, про Веласкеса мы вообще молчим, да, это крупнейший художник 17 века, поэтому получается, что испанская живопись, она как бы выходит, наоборот, да, она оказывается на подъеме, и этому есть определенные объяснения и одновременно определенные как бы вопросы к этому возникают, потому что Испания как государство очень сильное, мощное в 16 веке, одно из самых, ну, то есть самых больших, да, территорий, которые уже в 17 веке мы как бы говорим про Испанию, а на самом деле мы говорим про империю Габсбургов, да, то есть это вот такие странные вещи. Испания на самом деле продолжает свою, я бы сказала так, средневековую в чем-то традицию. Я сейчас, вот, чтобы вы меня правильно поняли, испанское искусство, оно очень, я не хочу сказать, оно не самостоятельно, оно как раз очень самостоятельно, но оно очень перемешано, да, в силу того, что испанская история была такова, что на ней происходили самые разные события, и там, да, было пересечение самых разных культур, да, и очень сильное вот это мавританское искусство.
Мавританское, да, 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 да. И до этого итальянцы оттоптались там. Это провинция все-таки. Не, ну серьезно.
Я так не сказала.
Нет, я хочу сказать в том смысле, что как легионеры, которые топали во все стороны, это была провинция Римской империи. Просто это обособленная культура испанская. Она собрана действительно из очень ярких...
Из лоскутов.
Да, причем очень ярких.
Очень. Это не просто, это, вы знаете, это не лоскуты, потому что лоскуты, то, что вот вы говорите, это воспринимается как некая нарезка такая, да, некая, да, склейка.
А это, ценность,
а это как раз, знаете, такое именно смешение, вот сплав, такой вот, да, сплав такой, да, вот именно такой очень, очень интересный сплав, потому что получается, что они были по темпераменту своему, очевидно, открыты вот к этим каким-то явлением, да, соседским, так скажем, да, и они, может быть, даже интуитивно воспринимали их это как свое, то есть восприняли это как свое, да, и потом уже, переработав, выдали какой-то совершенно другой вариант. И вы совершенно правы, то есть с одной стороны Испания, это вполне такая классическая страна, имеется в виду классическая, ну, романская, да, страна, то, да, есть принадлежащая, да, к римскому миру. А с другой стороны, да, вот эта средневековая история, когда там вот это мавританское мусульманское искусство совершенно другое, да, как мы помним, с запретом на изображение, с орнаментальным очень сильным, да, таким декоративным, декоративными элементами, да, это все тоже они воспринимают. Далее, это борьба, противостояние, да, собственно, всегда истинных католиков, испанцев и вот этой вот окружающей их, и, ну, как бы культуры, с одной стороны, ну, маврской, да, а с другой стороны, еще не, давайте не забывать, что там еще очень много было в Испании именно еврейских, да, как бы еврейских поселений, то есть это тоже все смешивалось. Потом представьте еще бурный темперамент испанцев, все-таки национальных, да, климатических, то есть это тоже вот все, это какой-то такой странный, такая гремучая смесь.
А вы знаете, еще две составляющие, я бы туда добавил бы, это литература определенная совершенно, так сказать, вот испанская, которая в этот момент тоже испытывала некий такой...
В 16-м именно веке,
Ну да, да, подъем, потом это надо помножить на музыкальность испанцев, своеобразную. Вот, и еще один фактор, который, мне кажется, тоже очень важный, это в силу того, что Испания была морской державой. Она имела колоссальные территории, колонии в Латинской Америке, в Южной Америке. И ощущение как раз вот этого пересечения океана, вот это океаническое сознание, мощи испанской громады, этой, так сказать, этих парусников, вот, и той культуры, которую они, и денег, кстати, злато, серебра, которые они вывозили из Латинской Америки, все вместе, вот это вот является тоже, ну, на мой взгляд, составной частью вот этой пассионарности испанской.
Да, но вы еще забыли еще одну важную вещь, потому что, ну, Америка, это все хорошо, это как бы имеется в виду, что это повлияло на сознание, да, на мироощущение. Но есть еще другая культурная составляющая, которая всегда присутствовала, ну, по крайней мере, в последние, вот, да, века присутствовала в Испании. И это ведь еще, поскольку их территория была не только на территории Испании как таковой, да, а поскольку она становилась империей Гамбургов, ой, Габсбургов, извините.
Ничего, ничего. Сегодня можно в день Пушкина, да, жонглировать словами.
Нет, извините, это не очень. Ну ладно. К их территории принадлежало то, что мы сейчас называем Голландией, да, то есть нидерландские земли, да. А вы же помните, насколько как раз вот эта нидерландская культура Северного Возрождения, Арснова и Северного Возрождения, которая была как раз очень сильно развитой, была передовой в 15 и в 16 веке, да. Это тоже был их сфера влияния, это был их круг, это были их территории, их земли, и то есть эти все картины, многие часть этих картин присутствовала, да, в коллекциях испанских королей, и про это мы говорили, когда мы говорили о тех же, там, не знаю, о Босхе, да, да, которого очень любили и так далее. То есть вот, этот, вот это все странное, да, то есть чуть-чуть Италии, плюс, что еще, плюс вот Мавры, плюс вот эти нидерландцы со своим абсолютным мироощущением. И тут еще появляется Эль Греко, к чему, о чем я хочу сказать, что Эль Греко...
Все было это... хорошо, да? И тут появляется Эль Греко.
Нет, на самом деле до Эль Греко ничего не было, потому что, собственно, Эль Греко это первый крупный художник, но это тоже парадокс, потому что это художник-испанец, но он не испанец, как вы понимаете, он грек.
Он Эль Греко.
Он грек, да, Эль Греко это, скорее всего, итальянская форма. Из итальянской или испанской формы написания его именно, ну, так сказать, прозвище, так скажем, да, что он грек, а потому что так-то его звали совершенно по-другому, его звали Доменикос де Атакополос, там, или Доменикос де Атакополос, он родился на Крите, и, ну, Крит в тот период, надо тоже опять не забывать, что Крит в тот период, когда родился Эль Греко, он принадлежал Венецианской республике, которая, ну, всегда была, да, тесно связана, продолжала тесно быть связанной с наследием греческим и византийским. То есть тут еще Венеция, это сами тоже понимаете, тоже гремучая смесь всяких
тоже
разных,
наворочено, да, много
пересечения,
всего,
да, да, культур. Угу. И вот этот Эль Греко, он уезжает с Крита, сначала он уезжает, перебирается в Венецию, потом он перебирается в Рим, потом он перебирается в Мадрид, и из Мадрида очень быстро уезжает в Толедо. То есть он совершает вот такой вот тоже путешествие такое, и художественное путешествие в том числе. И влияние всех этих культур, то есть, собственно, его внутренней греческой, от которой он никогда не отказывался, от своей принадлежности, идентификации, да, греческой, он же всегда именно Эль Греко, то есть он не говорит везде, что я грек, то есть ему это очень важно. При всем том, что он считается сейчас, мы уже все знаем прекрасно, что он не был православным, он, скорее всего, был католиком критским, и поэтому в Риме, в Италии он не прижился, ему там, ну, как бы было нехорошо, в Венеции и в Риме ему было нехорошо, и в Испании он, ну, так сказать, обретает себя, обретает свою вторую родину, и поэтому, по сути дела, все знают Эль Греко как испанского художника, хотя, по сути дела, в нем вот эта национальная принадлежность, она будет совершенно иная. То есть вот такой вот его путь, и получается, что этот художник открывает вот эту блестящую, ну, галерею испанских художников следующего века. А поскольку он оказался сначала в Венеции, потом в Риме, то, естественно, он насмотрелся и, ну, вобрал в себя отчасти, но очень сильно переработал те качество живописи, искусства и вообще мироощущения, которые были в Италии в этот период. То есть это Тициан, это вот, ну, то есть это то, что и римского манеризма, так скажем, да? И многие называют Эль Греко манеристом. И отчасти, да, иногда некоторые его произведения, у него много произведений, достаточно много произведений, они, ну, вызывают ощущение некой такой манеристичности, но, конечно же, при более внимательном таком рассмотрении ты понимаешь, что это, конечно, совершенно что-то удивительное, это что-то ни на что не похожее. И здесь идет вот второй вопрос, да, о чем я хочу сказать. То есть, с одной стороны, Эль Греко, который грек, но стал испанцем, который начал вроде бы испанскую живопись, но при этом остался художником совершенно вне школы. Потому что про Эль Греко, если про Веласкеса всегда знали, что он художник, и все остальные, да, это были художники вот именно испанской школы, их помнили, то про Эль Греко очень быстро забыли. Эль Греко – это тот художник, которого невозможно вписать ни в какую вот систему, да, это вот один из тех, про которых мы, ну, достаточно часто говорили, да, вот про этих удивительных гениев единичных, да, про которых невозможно к чему-то привязать. То есть у него вроде бы есть связки со всем этим миром, но он настолько сам...
Ну, он очень своеобразен, конечно, безусловно. Да.
Он уже никуда не вписывается. И то есть у него индивидуального гораздо больше, чем ну, такого общего, да, общекультурного. И при этом в нем есть вот эта испанскость. И я хотела бы вот это тоже подчеркнуть. Если мы сейчас, да, можем уже посмотреть картины. Я привела всего две картины. Да, я привела всего три картины. Его стиль, безусловно, меняется, Эль Греко, в течение жизни. И в конце концов Эль Греко превращается в такого мистического художника. Вообще его воспринимают как художника-мистика, как художника, который изображает... И это очень связано с испанской культурой, да, чтобы вы понимали, что вот этот мистицизм некий, мы можем его в каких-то случаях, он в Испании доходит такого экзальтированного католицизма.
Давайте сделаем паузу, отдельно, у нас перемены и взрослые новости на маяке.
Почему это шедевр?
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем, всем добрый день.
Здравствуйте,
добрый день. Еще раз. Здравствуйте, Денис Николаев.
Алексей Веселкин, и у нас на связи Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. Мы ведем беседу про испанскую живопись.
Да, испанская живопись. Эль Греко, и мы остановились на мистицизме этого замечательного художника.
Да, и этот мистицизм, он иногда, ну, воспринимается нами чем-то, ну, напоминающим такую экзальтированность испанского вообще барокко, в том числе, но барокко вообще, да, связан такой, как бы, такой с экспрессией, да, с какой-то чувственностью, а здесь это кажется, что у испанцев это уже выходит за всяческие рамки, да, даже у итальянцев это все гораздо, гораздо проще, просто у итальянцев к этому времени все более, ну, я бы сказала так, внешне, театральное, а у испанцев, мне кажется, это такая какая-то неистовая такая подлинность, то, что вот это удивительное, и вообще хочу сказать, что для меня испанское искусство — это удивительное сочетание, с одной стороны, вот этого мистицизма, а с другой стороны, предельного реализма, натурализма, я бы сказала, да, и вот это соединение как бы чудесного и абсолютно реального создает какую-то, ну, вот какую-то очевидно удивительную, ну, удивительный такой сплав, да, удивительную картину, в которой и веришь, и не веришь одновременно. И в этом произведении, которое мы с вами рассматриваем, «Погребение графа Аргаса», очень, на самом деле, много того, несмотря на то, что абсолютно узнаваемый Эль Греко, ну, то есть мы сейчас понимаем, да, что это Эль Греко, очень хорошо, особенно в верхней части этой картины, да, мы видим вот этот его небесный мир, так скажем, да, невидимый обычными глазами, такой вот трансцендентный мир, с одной стороны, и там вот эти знакомые нам Эль Грековские удлиненные тела, да, вот такие извивающиеся,
да, у него своеобразные пропорции,
лишенные, да, лишенные, лишенные костей, которые могут как-то вроде бы, как языки пламени, да, быть сами по себе, такое вот горение внутреннее, переданное какими-то внешними формами, при этом потрясающее контрастное цветовое решение, когда яркие пятна цветов, да, там, допустим, красного, синего, желтого, там, золотого, они соединяются с обычными там какие-то серо-белыми, да, вот оттенками. И это, ну, это не похоже на то, что было, раньше, с одной стороны. То есть, это, ну, то есть Греко здесь вполне уже прочитывается, узнаваемый его язык. И в то же время, если мы посмотрим внизу, вниз, на нижний план этой картины, на нижнюю часть этой картины, то мы увидим вполне себе портретную галерею граждан, современных граждан Толедо, которые предстали здесь на вот этих мистических похоронах. И история здесь запутанная. Она не запутанная, она очень как бы простая, но просто она потребовала от Эль Греко совмещения самых разных, я бы сказала, временных и пространственных планов, так скажем, да, и это то, что впоследствии, я хочу связать, что, в принципе, впоследствии мы увидим и у Веласкеса. То есть я не думаю, что Веласкес был безумным, ну, я не очень хорошо, конечно, знаю эту испанскую живопись, то есть я не такой в ней знаток, но мне кажется, что Веласкес все равно, может быть, это было какое-то общеродовое чувство или стало общеродовым качеством, вернее, не чувством, а качеством испанской живописи. Сейчас вы поймете, о чем я хочу сказать. Значит, что за мотив этой картины, что за сюжет? Сюжет этой картины – это похороны человека, господина города, сеньора города Аргас, который впоследствии получил это, семья получила графский титул, поэтому его стали называть граф Аргас. Это его погребение, то есть его смерть произошла в 14 веке, понимаете, да? А Эль Греко пишет эту картину в конце 16 века, он пишет ее там 1588 году он ее заканчивает, заказывает эту картину для церкви Сан-Томе, ну, то есть святого Фомы, как бы мы сказали, прихожанином которой, кстати, был Эль Греко, и заказывает ее, ну, я так понимаю, настоятель этой церкви. Почему он заказывает эту картину в том числе? Потому что до этого он выиграл судебный иск к гражданам города, которые отказались до этого, на какое-то время отказались платить, ну, так скажем, налог для церкви, такой благотворительный налог, да, социальный, mm-hmm. специальный налог для церкви, который как раз вот этим графом Аргасом еще в XIV веке был установлен. То есть граф Аргас, такой очень богобоязненный и благотворительный, такой, занимающийся благотворительной деятельностью человек, он мало того, что сам свои средства использовал для возведения церкви и ее украшения, он еще и пожелал, чтобы все граждане города платили там ежегодный, я не знаю, какой-то налог, там специальный налог, и они платили все это. Но поскольку прошло уже много времени, то граждане отказались платить этот налог, и церковь, в общем, почувствовала отсутствие средств.
Нехватку средств.
Да, да, нехватку средств, ну, как бы такую нечистую, вот сейчас давайте в другом смысле поговорим. То есть это не просто, что вот церковь подумала, как там мало нам денег там на жизнь, да, а именно они почувствовали, что для украшения церкви, да, для ее процветания, да, как бы не выполняется вот этот долг, не выполняется эта обязанность, которая была еще с XIV века, и был просто вот действительно такое судебное разбирательство, в результате которого настоятель церкви это и выиграл. И прихожане стали платить опять этот налог. И тогда в благодарность часть средств, очевидно, полученных, вот этот настоятель, значит, направляет на создание этой картины, где он хочет, чтобы Эль Греко написал исторический сюжет, да, показал нам похороны вот того самого чудесного графа Аргаса, с которого все началось. А почему эти похороны были знамениты? Они были знамениты, потому что якобы при его похоронах, будем говорить так, при его похоронах случилось то, что явились сами с небес, сошли святой Августин, блаженный Августин и святой Стефан, и, значит, чтобы его погрести собственноручно, да, вот, погрести его, да. И вот такая вот странная, ну, для нас сейчас странная, да, такая сложная история. То есть что мы здесь видим? На переднем плане мы видим тело графа Аргаса присутствует с правой стороны, его тело поддерживает как раз святой Августин, слева святой Стефан. Дальше стоит, собственно, один из монахов спиной к нам. Слева и справа мы видим такие, знаете, как бы такие пропилеи, такие колонны, да, ограничивающие картину, это монах с левой стороны, да, и с правой стороны как раз вот этот вот заказчик этого произведения, который читает
текст. Лично контролирует происходящее.
Да. И дальше стоят те, кто присутствует на похоронах, причем это знатные жители города, и это все изображено в костюмах, естественно, не 14 века, а в костюмах рубежа 16-18 века.
Да, вот это очень интересно, я обратил на это внимание, чтобы люди понимали, что идет мысль-то отличная, что это касается сегодняшнего дня, поэтому они в этих костюмах находятся. И погребают его, кстати говоря, в рыцарских доспехах современных.
Да, я не знаю насчет этой современности.
Не-не-не, 13 век это совершенно, это еще крестовые походы, там
другое. Там совсем другое. Вообще, другие доспехи. Такого красивого быть не могло.
Да, но вот эти вот высокие воротники, да, это чисто испанские воротники, как раз это
время. Я как раз хотел сказать, что они настолько здесь испанцы, такое ощущение, что потом все... То есть это вот ты смотришь, можно было не говорить, и спросили бы, кто здесь изображен, ты четко говоришь, что это испанцы.
В них есть, понятно, что в них есть, есть вот эти узнаваемые моды, то, что я думаю, вы имеете в виду,
воротнички, да, с одной стороны, потому что это испанские воротнички, испаньолки, да, костюмы, испаньолки, то есть вытянутые лица.
Борода, усы, это все понятно. Но я просто хочу сказать, что на самом-то деле вот эти испанские такие модные явления, так скажем, которые у нас ассоциируются с Испанией, это была мода, которая распространена была вообще на самом деле на большую часть Европы, потому что Испания правила везде. Да? Испанцы сидели в Неаполе, испанцы сидели в тот период еще, еще сидели в Нидерландах, и там, понятно, в самой Испании, еще части Италии были захвачены, еще какие-то дополнительные части. То есть это вот... как бы общее такое распространение вот этого, вот этого испанского модного влияния, так скажем. Mm-hmm. И ну, то есть, что здесь интересно, даже вот в нижней части. То есть, тут есть история из XIV века, показанная в костюмах современного, современной жизни с современными людьми, присутствующими на похоронах. На этом же погребении он пишет себя. Это считается один из таких немногих автопортретов. Это единственный персонаж, который... он стоит над Стефаном, вы его увидите. И это единственный персонаж, который смотрит на нас. Вернее, здесь два персонажа, которые смотрят на нас. Это вот над Стефаном лицо... самого Эль Греко, и внизу мы видим мальчика, который указывает рукой на происходящее и одновременно на одежду святого Стефана. Это мы точно знаем, что это сын Эль Греко, который впоследствии тоже будет художником и будет копировать его работы, и даже еще будет архитектором. То есть и тут разные другие граждане, среди которых там, ну, они распознаются. То есть вот здесь происходит, внизу на земле происходит вот такая вот штука. А, причем получается, что вот эта история, описанная история того, как она происходила в XIV веке, о том, что присутствовали, вот сошли с небес эти двое святых, это якобы свидетелей было этого
нам
много.
Нам паузу надо сделать.
Почему это шедевр?
У меня предложение есть. Мы же продолжим в следующий раз разговаривать про испанцев.
Конечно, потому что мы еще...
Мы первую только обсудили, и то не до конца.
Давайте хотя бы Эль Греко доделаем. Соответственно, я хочу провести свою мысль, что здесь на самом деле вроде бы пока совмещается только современная и история XIV века. Но одновременно же на фоне вот этого всего, вот этом трансцендентном мире, происходит уход души, да? Посмотрите, вот некие вот такие условные скалы, или я не знаю, что это, облака, потому что это очень сложно назвать облаками, да, на которых выседают все вот эти ангелы, Богоматерь и прочее-прочее. Вот эта вот вся субстанция, да, она такая, она более плотная, чем облачная, да?
Да.
Я бы сказала, что это какие-то такие... Да, скалы, такие небесные скалы, такая твердь небесная, знаете? И эта твердь небесная, посмотрите, она немножечко как бы раздвигается в центре. Да? Такой как бы такой проход появляется. И в этом проходе ангел, с крыло ангела вы видите, и вы видите золотую вот такую его плащ, он подталкивает как бы туда вот, протиспит, а именно туда проходит душа вот этого графа Аргаса. Посмотрите, вы ее видите? Она такая.
Да-да-да, он как такой инфернальный свет.
Она подходит на небо, да? И дальше эту душу начинают там все уже прославлять, потому что все, это вот он как бы уходит на небеса, и там Христос, и там Петр, и там всякие другие персонажи, они в разных позициях, они поют, кстати, там очень много мужчин, там ангелы-мужчины, вот мне очень нравится с левой стороны, там ангелы, ну, такие мужчины, играющие на арфе, на каких-то еще музыкальных инструментах, мы привыкли, что чаще это такие женщины-ангелы, а здесь именно такой мужской, я бы сказала, мир. И это вроде бы невидимое, да, это все-таки такая часть, которую должен не видеть зритель, но на самом деле мы видим человека, стоящего на переднем плане вот этого, да, священнослужителя, да, в белом таком одеянии, который стоит к нам спиной и как раз видит это все. То есть одни видят похороны, а другие вообще не видят того, что здесь присутствует святой Стефан и святой Августин. Чтобы мы это увидели, на это нам показывает мальчик. Священник и монах с правой и с левой стороны на краях картины, они вообще заняты просто молчанием и погружены в собственные какие-то молитвенные там, да, созерцания и размышления. Но здесь же одновременно происходит то, что можно увидеть человеческими глазами, да, и вот этот священник это видит. И это удивительное совмещение одного и второго, и третьего, и четвертого планов. То есть такая удивительная перекличка здесь, там, тогда, в этом пространстве, в том пространстве, в земном пространстве, в трансцендентном пространстве, видимое, невидимое. Вот это удивительная штука. И когда вот это все ты, ну, как-то более-менее прочитываешь, тогда тебя перестает раздражать то, что, в общем-то, наверное, изначально бы раздражало в этой картине. потому что, ну, я как человек, в общем, как большой любитель, как вы понимаете, итальянского искусства, да, я думаю, что вы это уже поняли, я, конечно же, ну, так, за ясность, да, за структурность, за пространство, и, конечно, то, что, если говорить о манеризме, почему некоторые хотят приписать Эль Греко манеризм, потому что вот мы видим вот эту мешанину, вот это отсутствие пространства,
да, концентрацию такую,
это,
да.
Вот это странные фигуры, это фигуры, которые не соответствуют нашим представлениям нашего перспективы, то уменьшаются, то увеличиваются, какая-то вот такая вот некая каша. Но ты понимаешь, что Эль Греко это не каша, да, и что это все, то, как это все сделано, это следствие вот этого чудесного хитросплетения вот этих разных понятий, видений и ощущений. И это все сделано плюс еще с некой такой долей экспрессии, но я бы не сказала, что это экспрессия, знаете, такая наигранная. Это вот все такое внутреннее духовное видение, я бы сказала. Вот такое духовное, ну, какое-то прозрение, которое, как прозрение, становится ясностью, да, то есть не, наоборот, не кашей, а наоборот, из этой каши вдруг возникает ясность и понимание. И это удивительная штука. Это вот одна картина. Давайте
сейчас одну секундочку. Просто очень важные вещи сказали. Я понимаю вашу мысль по поводу итальянского ясного искусства, которое построено на композиции, перспективах, все такое. Да. Но тут ни капли, на мой взгляд, манеризма нету, потому что все очень мощно прописано. Вот в чем все дело. Вот я, чем Эль Греко отличает от... Мы же говорили о манеризме. Там, так сказать, настолько все театрализовано и, кстати говоря, без мыши. И там нету такой силы, такой пассионарности, чувственности, а у него это есть.
Ну, да.
И это сделано там, смело там очень.
Как, да, там как бы такое вот, ну, в манеризме больше болезненности, я бы сказала.
Да, да, да. Да. Там такой вот плохой балет, понимаешь? А здесь да, сильно. Да.
Вот. Плохой балет. Да, есть другой. Ну, вообще манеризм на самом деле тоже разный бывает. Мы с вами особо на манеризме не сидели, но... И не будем. Давайте, что хочу еще посмотреть. Давайте быстренько посмотрим его знаменитую работу с «Вовлечение одежды с Христа». Это так называемая «Эль Эсполио», по-испански это называется. Это редкий очень сюжет. То есть это стражники, которые снимают с Христа одежду и потом будут ее делить между собой. Эта картина тоже была известна и скандальна, потому что в данном случае уже суд был между Эль Греко и церковью, которая заказала Толецким собором, да, который заказал, потому что они не хотели выплачивать ему ту сумму, которую он им озвучил. А сумма его была к тому времени достаточно велика, потому что он купил какую-то безумно дорогую краску, из которой сделал вот эту красную одежду. Здесь вы видите потрясающие цвета. Но здесь, в принципе, мы видим как бы то же самое. То есть здесь нет пространства. Пространство раскрывается снизу вверх. Да? Если в предшествующей картине эти пространства, они в большей степени были, ну как бы понимаемые нами как пространство земное и небесное воображаемое, то здесь мы понимаем, что события происходят вроде бы как на земле еще, да, еще Христос, вот он здесь, да, на земле. Да. Но пространства как такового нет, но все равно нами это не воспринимается как недостаток. Здесь потрясающие, конечно же, фигуры на переднем плане, контраст между вот этими реалистическими, такими даже, я бы сказала, такой кинематографический, да, вот кадр, обрезка фигуры. Почему про Эль Греко говорят, что он художник почти, ну, современный? Он очень сильно повлиял на художников конца 19 века, да, от модернистов, и он стал, как бы имя, он стал превозноситься, и, собственно, его открыли заново в конце 19 века, потому что очень многое, то, что мы видим в его произведениях, это то, что будут использовать последующие художники.
Виктория, я как поняла, не грустно, что? Но надо поставить на паузу наш разговор об испанских художниках.
Зато вторая серия будет, Денис Юрьевич.
Да, у нас серия. На связи была Виктория Анисимова, галерист, историк искусства. Прощаемся до завтра и напоминаем, в субботу и в воскресенье.
Не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.